国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания Си Цзиньпин встретился с президентом ФИФА. Новости дня. Четвертая китайско-российская экспо привлекла свыше 13 тысяч бизнесменов. Таможенные органы Китая, России и Монголии достигли единого мнения по созданию международного логистического коридора. Провинция Фудзянь и страны БРИКС переживают бум экономических и торговых обменов. Объем торговли составил почти 40 миллиардов юаней за первые 5 месяцев. Сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
14 июня в Пекине в Доме народных собраний председатель ГНР Си Цзиньпин встретился с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет активно поддерживать деятельность Международной федерации футбола и вносить свой вклад в содействие развитию мирового футбола. У Китая и ФИФА прекрасные перспективы сотрудничества. Си Цзиньпин высоко оценил внимание и стремление Инфантино к развитию китайского футбола после вступления в должности президента Международной федерации футбола. После вступления в должность президента Международной федерации футбола вы оказали большую поддержку развитию китайского футбола, что продемонстрировало ваши дружеские отношения к китайскому народу. Я очень рад видеть больше внимания ФИФА к спортивному и футбольному развитию китайского народа. Уверен в прекрасных перспективах сотрудничества между Китаем и Международной федерацией футбола. Си Цзиньпин отметил, что китайское правительство придает большое значение и оказывает серьезную поддержку развитию футбола. Пока технический уровень и уровень популяризации футбола в Китае сравнительно отстает от многих европейских и других стран мира. Для дальнейшего повышения уровня китайского футбола в последние годы Китай разработал проект реформирования и развития футбола. Китайское правительство активно проводит реформы в этом направлении, создает специальную эффективную систему управления, отвечающую тенденциям развития мирового футбола и китайским реалиям. Всемирно развивает молодежный футбол, совершенствует соответствующую инфраструктуру и активизирует международные обмены. Инфантино, в свою очередь, подчеркнул значимость китайского футбола для развития мирового футбола. В стратегии развития футбола Международной федерации футбола Китай занимает приоритетное место. ФИФА готова вместе с китайской страной планомерно содействовать развитию китайского и мирового футбола.
And doing so here in China with you, where we can really start a new era for football, not only in China, President Xi, but in the whole world. Well, this really a reason for a great passion and excitement.
И я считаю, что вместе мы сможем открыть новую страницу в истории футбола. Это важно не только для Китая, но и для всего мира, поскольку все мы, всей душой и сердцем любим этот вид спорта. Стоит отметить, что 12 июня на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос о том, подаст ли Китай заявку о проведении Кубка мира по футболу 2030 года, выразил надежду на скорейшее наступление этого знаменательного дня.
Итак, В эфире информационный выпуск. В Харбине вечером 14 июня открылась 4-я китайско-российская экспо. На данный момент выставка уже привлекла свыше 13 тысяч бизнесменов из 74 стран и районов. Согласно сообщениям, нынешняя китайско-российская экспо занимает площадь 86 тысяч квадратных метров. На ней оборудованы 2550 выставочных стендов. Данная выставка сосредоточена на сопряжении строительства одного пояса, одного пути и Евразийского экономического союза. Китайская и российская стороны проведут мероприятия по сотрудничеству в сферах науки и техники, сельского и лесного хозяйства, промышленности, торговли, парков, транспорта, финансов, культуры, образования и туризма. А также за счет сотрудничества между Китаем и Россией придадут импульс сотрудничеству с соответствующими представленными на выставке странами и районами. Китайско-российская экспо является утвержденной правительствами Китая и России крупной международной торгово-экономической ярмаркой национального уровня, важной площадкой для практического сотрудничества и всестороннего обмена двух стран в важных сферах. Нынешняя выставка совместно проводится Министерством коммерции КНР, Народным правительством провинции Хэйлунцзян, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли России. Вечером 14 июня в Харбине открылась 4-я китайско-российская экспо. По сравнению с прошлыми годами заметно увеличилось количество государств, расположенных вдоль одного пояса, одного пути, которые приняли участие в данном мероприятии. В настоящее время в его работе участвовали 23 государства вдоль одного пояса, одного пути, что составило 55% от общего количества участников экспо. В интервью корреспонденту информационного агентства Джун Синьше, замсекретаря комитета китайско-российской экспо с китайской стороны, начальник ассоциации по содействию торговле провинции Хэйлунцзян, господин Э Джунти отметил, экспо является важной частью и важной открытой платформой инициативы «Один пояс, один путь» и получила широкий отклик со стороны стран, расположенных вдоль него. К настоящему времени число этих государств, участвующих в экспо, составляет более половины от общего числа участников. Это предоставляет возможность для активного участия провинции Хэйлунцзян в строительстве одного пояса и одного пути. 14 июня в Харбине состоялся симпозиум по сотрудничеству между таможенными органами Китая, России и Монголии на тему укрепления китайско-российско-монгольского экономического таможенного сотрудничества, совместное создание китайско-российско-монгольского экономического коридора. По итогам симпозиума достигнуто 5 договоренностей по углублению делового сотрудничества, совершенствованию торговых условий и содействию развитию торговли. Китайско-российско-монгольский экономический коридор пересекает Евразийский континент, объединяет Восток-Азиатско-Тихоокеанский и Европейские экономические круги. В качестве первого созданного в рамках инициативы экономического пояса «Шелкового пути» экономического коридора китайско-российско-монгольский экономический коридор стал примером успешного многостороннего открытого сотрудничества. Китайское народное общество «Дружба с заграницей» в среду в Пекине организовало прием, посвященный 25-летию со дня установления дипотношений между Китаем и Грузией. На приеме присутствовали заместитель председателя Всекитайского комитета НПКСК Ван Джинвэй, помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэлай, заместитель председателя Китайского народного общества «Дружба с заграницей» Линь И, заместитель главы МИД Грузии Давид Джалагания и посол Грузии в КНР Давид Апциаури. В своем выступлении на приеме Лин И отметила, что несмотря на то, что Китай и Грузия находятся далеко друг от друга, дружба между народами двух государств своими корнями уходит в далекое прошлое. Древний шелковый путь тесно связал народы двух стран. Лин И сказала, что за 25 лет после установления дипотношений между Китаем и Грузией высокопоставленные руководители двух стран постоянно обменивались визитами, впечатляющие результаты были достигнуты в двустороннем дружественном сотрудничестве в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. По ее словам, Грузия относится к числу стран, которые наиболее активно участвуют в реализации выдвинутой Китаем инициативы «Пояс и путь», экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века. Она также указала на важность соглашения о свободной торговле между Китаем и Грузией, подписанного в мае 2017 года. В целях развития китайско-грузинских культурных обменов Министерство культуры КНР, посольство Грузии в Китае и Китайское народное общество «Дружба за границей» в Пекинском концертном зале устроили выступление, приуроченное к 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Китаем и Грузией и Дню независимости Грузии. Экономические и торговые обмены провинции Фудзянь со странами БРИКС продолжают быстро расти. 14 июня, по данным Управления коммерции Фудзянь, за первые 5 месяцев этого года объем торговли между провинцией и странами БРИКС составил 39,5 миллиардов юаней, вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 10 по 12 июня в городе Фуджоу открылся форум политических партий, аналитических центров и общественных организаций стран БРИКС. В форуме приняли участие 37 политических партий из 26 развивающихся стран, 105 аналитических центров и более 400 представителей из 79 организаций гражданского общества. А в сентябре этого года в городе Сиамэнь состоится 9-я встреча лидеров стран БРИКС. Она станет важным фактором в развитии торговли между провинцией и странами БРИКС. Фудзянь примет встречу как возможность активно расширять торгово-экономическое сотрудничество со странами БРИКС. В то же время 21 апреля из портового города Сиамэнь впервые по новому транспортному коридору в Москву отправится грузовой поезд. Запуск нового грузового железнодорожного состава из города Сиамэнь в Москву будет содействовать активизации торговли между провинцией Фудзянь и Россией. В Приморском крае ждут инвестиции в производство с применением новых высоких технологий из Китая. Об этом заявил губернатор Российского края Владимир Миклушевский в интервью российскому информационному агентству «Спутник» по окончании церемонии открытия Дня Приморского края в провинции Хэйлунцзян. Продвижение режима территории опережающего развития свободного порта Владивостока приносит китайским инвесторам возможности, позволяющие им вложить еще больше инвестиций в Приморский край. У нас в порту осуществляется режим зоны свободной таможенной пошлины, благодаря чему на ее территории можно осуществить беспошлинное производство и сборку и в беспошлинном режиме экспортировать изделия в зоны вне российских таможенных зон. Китайским экспортерам будет выгодно заниматься производством в Приморском крае, заявил Владимир Миклушевский. День Приморского края проходит с 14 по 18 июня в Харбине, административном центре, граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян Китая. Губернатор китайской провинции Лу Хао ранее сообщил, что в 2016 году суммарные инвестиции компаний провинции в российский Приморский край составили в общей сложности 840 миллионов долларов США. С 2017 года провинция Хайнань поочередно открыла некоторые международные авиарейсы и активно провела рекламные акции за рубежом, чтобы содействовать росту количества туристов. Кроме того, провинция поощряет туристические предприятия непрерывно расширять рынок для повышения международного туристического уровня Хайнаня. По данным статистики, в 2016 году 749 тысяч человек раз посетили Хайнань, увеличившись на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Валютные доходы от туризма составили 350 миллионов долларов и выросли на 41,13% по сравнению с 2015 годом. На днях пресс-служба акционерного коммерческого банка «Приморье» сообщила, что данный банк приступил к выпуску карт Union Pay. Счет по карте можно открыть в юанях, рублях и долларах США. Об этом сообщило новостное агентство «Спутник». По сообщению, банк «Приморье» предлагает оформить дебетовые карты, выпускаемые в категории Union Pay Classic и Union Pay Gold, наряду с Visa, MasterCard и национальной российской платежной системой «Мир». Как отмечают в банке, карты Union Pay будут распространяться среди россиян, которые обучаются работают и путешествуют в Китае, а также среди россиян, совершающих покупки на китайских интернет-сайтах. Кроме этого, используя карты Union Pay, экономия достигается за счет отсутствия дополнительных расходов на конвертацию во время совершения операции при условии открытия счета в юанях.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, далее предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Дорогие друзья, Китай переживает эпоху бурного развития. Ежегодно в стране появляются свыше 10 тысяч новых мостов. Создавая рекордные показатели, эти мосты заметно меняют жизнь и облик городов и деревень. А сейчас послушайте подробное сообщение нашего корреспондента на эту тему. Большой морской мост, соединяющий Сянган, Аомэнь и город Джухай в провинции Гуандун на юге Китая, имеет наибольшую протяженность в мире – более 50 километров. Мост будет сдан в эксплуатацию уже к концу этого года. Тогда от Сянгана до Джухая можно будет добраться лишь за полчаса на машине. Сейчас такая поездка занимает более 3 часов. Лин Тибинь работает в адвокатской конторе в Сянгане. Главным образом он занимается работой по слиянию и поглощению компаний. Ежедневно по делам службы ему приходится постоянно курсировать между Сянганом и континентальным Китаем. Вот что он сказал. Допустим, если сейчас мне надо заехать в Джуншань, я прежде всего должен все тщательно спланировать. Если на теплоходе, тогда надо учесть расписание. Если на машине из Сянгана, тогда в лучшем случае, то есть если без пробок, как минимум мне понадобится от 3 до 4 часов. Если же нужно выехать прямо сейчас на переговоры в Джуншань или Джухай, в лучшем случае я могу запланировать поездку на следующий день. Поэтому мы с нетерпением ждем начала работы нового моста. С ним будет намного удобнее. К тому же мост очень полезен для бизнеса. В настоящее время реализуется программа развития группы городов залива, охватывающая такие центры, как Сянган, Аомэнь и ряд городов провинции Гуандун. Аналитики отмечают, что этот регион станет одним из оплотов углубления реформы открытости в Китае. Вот что сказал юрист Лин Тибинь. Большой морской мост Сянган-Джухай-Аомэнь – это крупный проект инфраструктурного строительства. Сегодня в континентальном Китае развитие почти всех районов идет по интеграционной модели, то есть объединение соседних городов в единый бизнес-ареал. В частности, сейчас появился центр бизнес-активности региона морского побережья, где расположены Сянган, Аомэнь и другие крупные города дельты реки Джудзян. Это, безусловно, активизирует бизнес в регионе. С таким же морским мостом, только через Ханчжоуский залив, с мостом через реку Бэйпэндиан и со многими другими мостами были связаны огромные надежды местного населения. А сейчас это уже реальность. Мост через Ханчжоуский залив протяженностью 36 километров начинается с севера из уезда Наянь города Дзясин провинции Чжэцзян и оканчивается на юге, на территории города Тиси, города Нинбо. Крестьянин Тянь Вэйсян проживает в деревне Лундин района Сиху города Ханчжоу, административного центра провинции Чжэцзян. Он занимается выращиванием одного из самых известных видов чая в Китае – чая Лундин. По его словам, мост через Ханчжоуский залив экономит и время, и расходы. Раньше расстояние от Тиси в Нинбо до Хаяня в Дзясине было 150 километров. Путь лежал только через Ханчжоу. А теперь совсем другая ситуация. Благодаря сооружению Ханчжоуского моста путь сократился на 80 километров, а время в пути – на 1 час 20 минут. В результате мы платим меньше, примерно на 40-50 юаней. Мост через Ханчжоуский залив на более 100 километров сократил путь от Нинбо до Шанхая, а время в пути теперь составляет лишь 2 часа. Все это заметно активизирует товарооборот, скорость перемещения денежных потоков и обмен информацией, что способствовало экономическому развитию бизнес-ареала Дзянсу-Джидзян-Шанхай. Другое чудо китайского мостостроения – мост через реку Бэйпэндиан – официально был сдан в эксплуатацию в конце минувшего года. Это самый высотный мост в мире, расположен между городом Сюаньвэй провинции Юньнань и городом Люпэншуй провинции Гуйчжоу. Высота моста 565 метров. Мост сократил время в пути между двумя городами с 5 до 1 часа, что заметно улучшило транспортное сообщение южнокитайских провинций Юньнан, Гуйчжоу, Сычуань, города центрального подчинения Чунцин с другими районами страны. Имеет большое значение для содействия социально-экономическому развитию региона. Сегодня в Китае насчитывается не менее 20 мостов протяженностью свыше 1 километра. Активное мостостроение связано с постоянным технологическим новаторством китайских мостостроителей. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем текущие события. И напомню, наш адрес в интернете – это russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевое словосочетание на сегодня – китайско-российский инновационный диалог. Китайско-российский инновационный диалог. С 13 по 14 июня в Пекине состоялся первый китайско-российский инновационный диалог. Мероприятие, обладающее стратегическим характером, было сосредоточено на обсуждении инновационных стратегий и планов двух стран, инновационной политики и механизмов, финансирования науки и технологий, развития предпринимательства среднего и малого бизнеса. Диалог создал благоприятную платформу для активизации инновационного бизнес-взаимодействия китайских и российских предприятий, способствовал взаимопониманию, оживлению общения и сотрудничества, а также разработке совместной инновационной программы. На церемонии открытия пленарного заседания диалога присутствовали заместитель министра науки и техники Китая Хуан Вэй. В своем выступлении он подчеркнул, что успехи в фундаментальных исследованиях российской науки очевидны. В России много новаторских изобретений, огромный научно-технический потенциал. А Китай обладает огромным рынком и армией профессионалов. Кроме того, совершенная промышленная структура, взлет интернет-экономики предоставляет Китаю уникальные преимущества для развития инновационной сферы. Именно поэтому Китай и Россия могут взаимно дополнять друг друга в области инноваций. Хуан Вэй сообщил, что проведение китайско-российского инновационного диалога – важный шаг в углублении сопряжения стратегии развития двух стран, а также сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза, что откроет новые широкие перспективы для практического сотрудничества Китая и России. Заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев сообщил, что инновационное сотрудничество Китая и России – это приоритетное направление развития в рамках всестороннего стратегического партнерства между странами. Китай и Россия обладают очевидной инновационной взаимодополняемостью, имеют широкие перспективы сотрудничества. Двусторонний диалог и сотрудничество в области практических инноваций не только благоприятно скажется на модернизации экономик и развитии торгово-экономических отношений двух стран, но и предоставит новые возможности для сопряжения Евразийского экономического союза с инициативой «Один пояс, один путь». В диалоге принимали участие около 200 человек, среди которых чиновники, вузовские преподаватели, научные сотрудники научно-исследовательских структур, персонал парков освоения новых и высоких технологий, представители отраслевых союзов, инвестиционных и специализирующихся на трансфере технологий структур, а также предприятий инновационного профиля. Стороны подписали и опубликовали совместную декларацию первого китайско-российского инновационного диалога, утвердили план работы инновационного сотрудничества Китая и России на 2017-2020 годы. Итак, повторяем ключевое словосочетание на сегодня. Это китайско-российский инновационный диалог. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
15 июня 2001 года была образована Шанхайская организация сотрудничества ШОС. ШОС – единственная на сегодняшний день региональная международная организация, которая была образована в КНР. Свое название ШОС получила благодаря городу, где была создана. Штаб-квартира организации находится в Китае. Предшественник ШОС – механизм встреч «Шанхайская пятерка», в которую входили Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. После распада СССР в 1996 году в Шанхае состоялся первый саммит по урегулированию пограничных вопросов с Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Так сложился механизм «Шанхайской пятерки». В июне 2001 года в Шанхае состоялась шестая встреча глав государств Шанхайской пятерки, в ходе которой ее официальным членом стал Узбекистан. Впоследствии шестерка стран подписали декларацию об образовании Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС входит шесть стран-членов – Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, в работе организации участвуют пять стран-наблюдателей – Монголия, Пакистан, Иран, Индия и Афганистан. И три страны-партнера по диалогу – Белоруссия, Шри-Ланка и Турция. Основные задачи ШОС – укреплять взаимодоверие и добрососедство между странами-членами, стремиться к обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, прилагать усилия к формированию нового международного миропорядка. Образование ШОС заложило прочный юридический фундамент для формирования механизма сотрудничества в сфере безопасности, Региональная антитеррористическая структура ШОС играет важную роль для объединения усилий в борьбе с тремя силами зла и предотвращения проникновения и вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов организации. Региональная антитеррористическая структура ШОС призвана стремиться к защите безопасности и стабильности в регионе. Несмотря на то, что ШОС постоянно заявляет, что ее деятельность не нацелена против третьих стран, по мере растущего влияния организации на международной арене, Запад, в частности США, расценивают ШОС как противовес НАТО. Именно этой настороженностью в отношении ШОС и проводимых организацией антитеррористических маневров продиктованы частые военные учения военных сил США в АТР. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. До новой встречи в эфире.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь, все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому? Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовишь.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и развлечениях и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, right.
Хуатянь родился в Англии. Его отец китаец. Чтобы выступить на Пекинской Олимпиаде, он получил гражданство Китая. Хуатянь является первым китайским наездником, зарегистрированным в Международной федерации конного спорта, а также самым молодым наездником в федерации, выступающий в соревнованиях с категорией 3 звезды. На Олимпиаде Пекина в 2008 году он выступал в соревнованиях по индивидуальному конному троеборью, а в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хуатянь, как китайский наездник, впервые вышел в финал в соревнованиях по индивидуальному конному троеборью и занял 8-е место. Для этого Хуатянь готовился более 8 лет. Скажу вам откровенно, я очень доволен результатом, которого достиг в Рио-2016. Ведь в тех соревнованиях не смогли показать достойные результаты даже именитые наездники. Для меня 8-е место в Рио – начало моей мечты. Моя мечта – завоевать медаль в будущем. Надеюсь, что это будет золото. Конечно, это будет длинный и долгий путь, но я готов к свершениям. Это не просто для Хуатяня. Трудно было получить даже 8-е место в Рио. К началу Олимпийских игр он решил сменить коня. Это трудное решение для наездника, ведь наездник должен верить своего партнера, а конь знать своего наездника. Обе стороны должны понимать слабые и сильные стороны друг друга. Я чувствовал себя уверенно, поскольку у меня в общей сложности 3 лошади получили квалификацию на Олимпийские игры в Рио. Это для меня было важным фактом. Ведь у многих наездников на Олимпиаде квалификацию прошел лишь один конь. Поэтому, если наездник сталкивается с какими-то проблемами, значит для него все заканчивается. 17-летний конь Пай Дай Син был для меня естественным выбором. В первую очередь, благодаря его огромному опыту. Однако ему 17. Для коня это серьезный возраст. За 6 недель до начала Олимпийских игр в Рио я активно выезживал и тренировал Пай Дай Сина. Но было совершенно ясно, что для него это было нелегким испытанием. Ведь в соревнованиях конного спорта самое важное – это задор и энергия коня. Я не хочу, чтобы Пай Дай Син получил бы травму или еще что-то произошло. Надеюсь, что он после окончания карьеры будет жить счастливо и без спортивных травм, как это часто случается с людьми. Поэтому я выбрал Тан-Жанейро. Он молодой, и у этого коня огромный потенциал, однако маловато опыта. Такое решение – это огромный риск, ведь я уже подготовился к Олимпийским играм 2016 в Рио и потратил на это 8 лет. Однако Тан-Жанейро прекрасно себя показал. Я сделал правильный выбор. Хуатянь также сообщил, что начал готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио. В том числе проанализировал свои плюсы и минусы на выступлении в Рио, а также изучил опыт других наездников. Он намерен двигаться вперед и улучшать свои показатели. Для наездника в ходе соревнований по конному спорту, по-моему, самое главное – это понимание коня, их эмоциональная связь и спортивная связь. И с каждым из них у меня профессиональная взаимосвязь. Вместе с тем, чем больше коней у тебя есть, тем больше у меня конкурентоспособность. Это означает, что если какой-то конь получит травму, я смогу продолжать участвовать в соревнованиях. Конечно, я еще молод, надо многому учиться. Хуатянь также рассказал о своих планах на следующие 3 года. В 2017 году он не будет участвовать ни в одном чемпионате, только тренироваться. В 2018 году Хуатянь будет участвовать в чемпионате мира по конному спорту в США и в Азиатских играх в Индонезии. В 2019 году примет участие в квалификационном туре для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Самое важное в нашей спортивной работе – это кони. Участие в каждом соревновании зависит от вашей конюшни, кто в ней и какими навыками обладает. Ежегодно у меня появляются молодые лошади для объездки и тренировки. В первую очередь я налаживаю с ними эмоциональную связь, учу их партнерству. Я выезживаю их и постоянно повышаю их уровень и конкурентоспособность. Для воспитания коней Хуатянь использует различные методики дрессировки и персональный подход к каждому коню.
Кроме того, очень важны групповые тренинги. Все члены группы Хватяня напряженно работали в период подготовки к Олимпийским играм. Он очень любит своих лошадей, уважает и гордится их достижениями. Благодаря этому каждый конь в его конюшне мог бы выступать на Олимпиаде вместе с Хватянем. В ходе участия в Олимпийских играх в Рио Хватянь получил огромную поддержку от Китайской ассоциации конного спорта. Она предоставила Хватяню специальные сервисы, дала консультантов, тренеров и массажистов. Хотя за сборную Китая выступал лишь один наездник, Хватянь не чувствовал себя некомфортно и одиноко. Соревнования по индивидуальному конному троеборью – это дружественный спорт. Соревнования – это неотъемлемая часть этого вида спорта. Ведь мы с другими наездниками друзья. Мы соревнуемся и отлично проводим время. Поэтому я никогда не чувствую давления или стресса. Это спорт. Готовясь к Олимпийским играм 2020 года в Токио, Хватянь надеется, что в Китае в будущем будут уделять больше внимания развитию конного спорта, особенно среди подростков. Взять, к примеру, пони и двух мальчиков. У одного из них семья богатая, а у другого бедная. Однако пони без разницы, он не знает об их достатке. Пони думает лишь о том, как о нем заботятся, как ухаживают, есть ли у мальчиков сочувствие, терпение и решимость. Оба мальца будут думать и смотреть друг за другом. Обычно тренировки занимают минимум 4 года. Это огромный социальный опыт. Подростки понимают друг друга, коня и конный спорт. Это может помочь детям укрепить уверенность в своих силах, развить терпение и научить ответственному подходу к любому делу. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни в рубрике «Кухня Поднебесной».
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синьшан.
Привет всем!
Синьшан, в Китае, как и в России и других странах и регионах мира, очень популярны шашлыки. Ими торгуют сулочных лотков, в студенческих столовых и даже в дорогих ресторанах Китая.
Это точно. Но, по-моему, китайские шашлыки правильнее было бы называть шашлычками.
Действительно, русские или грузинские шашлыки гораздо больше, чем китайские.
В России шашлык делают на металлическом шампуре, а наш – на бамбуковых шпажках.
Верно. И видов шашлычков существует превеликое множество, так же, как и рецептов их приготовления, в зависимости от провинции. Где-то предпочитают шашлычки из мяса баранины, где-то из свинины или утки. Встречаются также и вегетарианские варианты – из капусты, картофеля, перца и так далее.
Но самыми популярными шашлычками в Китае являются шашлычки из мяса баранины.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Хотя в Китае люди могут полакомиться шашлычками в каждом городе, буквально на каждом углу, именно синьцзянские шашлычки считаются самыми настоящими, не так ли?
Да, говоря о шашлычках, почти все китайцы сразу же говорят о синьцзянских. Считается, что вкус синьцзянских шашлычков самый настоящий.
Здесь стоит упомянуть географическое положение Синьцзяна. В связи с его уникальным положением и климатическими условиями, там была сформирована культура питания с местным колоритом.
Древнее название Синьцзяна – Си-Ю, Западный край. Он привлекает наше внимание прекрасными пейзажами и таинственной атмосферой. Альпийские луга, белые снежные горы и синее небо составляют разноцветную картину. А тамошние жители способны к песням и танцам и очень гостеприимны.
Благодаря уникальному географическому положению, большинство жителей Синьцзяна издавна вели кочевой образ жизни. Такая жизнь повлияла на традиции их питания. В частности, барбекю готовится только на открытом огне, с использованием минимума кухонной утвари. Речь о тарелке, на которую кладут шашлыки. Хотя и она не обязательна, есть их можно, просто держа шпажки в руке. Такой способ готовки еды как нельзя лучше вписывался в кочевой образ жизни местного народа.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Давайте вместе узнаем секреты вкусного синьцзянского шашлыка.
Главным залогом вкусного шашлыка является, конечно же, баранина. Только баранина. В большинстве случаев шашлык готовят из корейки или задних ног бараньей туши. При выборе баранины помните, что в нем должно быть 50/50 жира и мяса. Большинство синьцзянских шашлыков делаются по принципу «мясо-жир, мясо-жир».
Существует несколько вариантов приготовления маринада. Сейчас поговорим об одном из них.
Нужно промыть баранину холодной водой, обсушить, нарезать ее кусками толщиной 3-4 см, переложить в глубокую емкость. В Синьцзяне для этого иногда используют бочку, когда делается сразу большое количество шашлыков.
Затем нужно очистить лук, имбирь и чеснок, нарезать их кусочками.
Положим нарезанный лук, имбирь и чеснок в емкость, где хранится мясо. Добавим острый молотый перец. Китайцы любят добавить молотые семена зиры, а также укроп.
Перемешайте все содержимое бочки руками и подождите, чтобы мясо замариновалось. Для этого нужно около 12 часов. Учтите, что чем больше мяса и чем крупнее его куски, тем дольше оно маринуется.
Когда мясо хорошо промаринуется, нанизываем кусочки на шампуры.
Половина дела в готовке шашлыка сделана.
А сейчас считаю необходимым сказать несколько слов о дереве. Для лучшего шашлыка стоит применять именно дерево. Никаких углей, электрических печей и прочих нововведений, которые заметно убыстряют процесс приготовления, но не дают того аромата, который сопутствовал кухне кочевых народов древности.
В Синьцзяне чаще всего используют в качестве дров тополь ивратский, гребенщик китайский и финиковое дерево. Эти деревья повсеместно распространены на территории Синьцзяна. И чуть не забыли, шампуры нужно вымочить в воде, чтобы они не горели. Конечно же, если речь идет не о металлических шампурах, а о деревянных шпажках.
Если готовить шашлыки в домашних условиях, то их можно делать и в электрической духовке. Тогда за 5 минут до готовности можно примерно определить по виду мяса. Включите конвектор. Так удобнее и быстрее, но все же вкус будет не тем, что получается при готовке на огне.
Выкладываем шашлычки на противень и кладем в духовку. Зажариваем 25-30 минут. Но каждые 5-10 минут посматриваем на содержимое духового шкафа.
И лучше почаще поворачивать шампуры. Это нужно, чтобы мясные кусочки не пригорели и не высохли.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Синьцзяне шашлычки обычно кушают вместе с хлебцами нан, это слегка поджаренный лаваш.
Эти лепешки также являются традиционным кушанием жителей Синьцзяна. Уйгуры раньше многих других национальностей начали заниматься сельским хозяйством. В их местной кухне лаваш нан являлся и является одним из основных продуктов. Так что шашлык без хлеба нан – это совсем не то.
Процесс приготовления нана очень похож на приготовление лепешек, но у лаваша края толстые, а середина тонкая.
В приготовлении используется специальный инструмент для печати красивого узора на поверхности. Затем поверхность посыпается приправами, которые составляются из лука, масла и соли. Затем нан отправляется в специальную яму-духовку. Перед выпечкой надо раскалить стены ямы-духовки, на которые потом прикрепляют заготовленные лепешки.
Лаваш нан богат белками, различными аминокислотами и другими полезными элементами. Он обладает особыми лечебными свойствами. Людей в Синьцзяне очень редко беспокоит желудок.
В России можно обойтись традиционным лавашом, например, узбекским, который можно купить на многих продуктовых рынках. Шашлычки были одним из самых первых блюд, которые я попробовал в Китай по приезду. Раньше в Пекине их можно было попробовать буквально на каждом углу. После введения запрета перед Олимпиадой их можно попробовать только в ресторанах. Уважаемые радиослушатели, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
是想选太子，还是选玉皇？我想选你，靖王殿下。Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня мы обратим ваше внимание на фильм знаменитого китайского режиссера Джана Имоу «Дом летающих кинжалов». Фильм «Дом летающих кинжалов» наверняка знаком не только китаистам, но и всем любителям голливудских боевиков и восточных боевых искусств и единоборств. Эта картина, ставшая классикой современного китайского кино, была участником внеконкурсной программы 57-го Каннского кинофестиваля. В 2005 году «Дом летающих кинжалов» был номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу. Картина в жанре исторического боевика рассказывает о тайном агенте императорской полиции, который охотится за лидерами повстанческого движения и завоевывает для этого доверие дочери лидера мятежников, а затем сам попадает в ловушку. Это один из фильмов, отображающих запретную любовь и показывающих, как любовь губит жизни. Древний Китай, время правления династии Тан, 859 год нашей эры. Процветающая в прошлом династия императоров приходит в упадок. Земли охватывают волнения, очаги недовольства вспыхивают в разных уголках царства, с каждым днем разгораясь все сильнее. Все больше горожан вступают в тайное движение «Дом летающих кинжалов», получившее такое название за искусное обращение его участников с метательным оружием. Совершая набеги на богатых и отдавая деньги бедным, движение завоевывает любовь и признание мирных жителей, но вместе с этим и получает сильных врагов в лице чиновников и армии. Основной сюжет закручивается вокруг Дзиня, капитана местной полиции. Его друг капитан Лю поручает ему посетить новый дом развлечений «Пионовый сад», где одна из танцовщиц, возможно, является дочерью убитого главаря, за которого мятежники поклялись отомстить. Дзинь посещает дом и просит показать ему лучшую танцовщицу. При этом хозяйка упоминает, что эта девушка слепа. К нему приводят девушку по имени Сян Мэй. Девушка танцует танец и поет песню. «Живет на свете такая красота, один ее взгляд и гибнут города, другой взгляд и вся страна в смятении». Но едва она заканчивает танец, как подвыпивший Дзинь кидается на нее. Прибывшая полиция во главе с Лю якобы арестовывает Дзиня и хочет арестовать и Сян Мэй. Хозяйка в последний момент уговаривает капитана Лю не арестовывать ее лучшую танцовщицу. Взамен Лю просит, чтобы Сян Мэй станцевала для него. Во время танца Сян Мэй нападает на Лю. В ходе продолжительного поединка Лю с трудом побеждает Сян Мэй, и ее хватает полиция. В личных вещах Сян Мэй обнаруживаются летающие кинжалы, особые метательные ножи, которыми пользуется их тайное общество. В разговоре с Дзинем Лю говорит, что, возможно, это и есть дочь убитого главаря дома летающих кинжалов. Она слепа, но в совершенстве владеет оружием и боевыми искусствами, полагаясь лишь на свой слух. Ночью на полицейское управление нападает неизвестный человек, который легко устраняет караульных, освобождает Сян Мэй и скрывается с ней в лесах. Таинственным воином оказывается Дзинь, действующий по поручению Лю. Сян Мэй узнает его голос, хотя и не видит его, и не знает его имени. Он называет себя Ветер. Отбившись от солдат, путники переодеваются и идут в одно из полей. Но и там солдаты обнаруживают их. В отличие от предыдущих четырех солдат, которые по сговору притворились убитыми Дзинем, эти не знают капитана, и Дзинь вместе с Сян Мэй отбивает атаку первого отряда, после чего подоспевает еще больше правительственных солдат. В последний момент, когда Дзин и Сян Мэй уже почти обессилели, из лесной чащи вылетают несколько десятков деревянных шипов, которые убивают нескольких солдат и помогают путникам одолеть остальных. Ночью Дзин идет в лес и встречает Лю. Тот предупреждает его о новом отряде солдат и предлагает ему вооружение. Но Дзин отказывается. Он устал убивать солдат, которые еще вчера были его братьями по оружию. Найдя ночлег в одной из деревень, они сидят в доме у костра. Сян Мэй спрашивает у Дзиня, почему он называет себя Ветер, на что тот отвечает, что он как ветер, летит куда он пожелает и не останавливается. Сян Мэй ссорится с ветром и уходит. Чуть позже Дзинь видит, что в погоню за Сян Мэй устремляется колонна солдат. Ничего не подозревающая девушка сидит в бамбуковом лесу. Неожиданно на нее нападают солдаты, притаившиеся на деревьях. Возвращается Ветер и помогает Сян Мэй отбиться от солдат, вместе они пытаются убежать, но попадают в засаду. Солдаты все же одолевают беглецов, но неожиданно появившиеся воины дома летающих кинжалов за считанные секунды убивают большой генеральский отряд и освобождают путников. Главой летающих кинжалов оказывается хозяйка пионового сада. Дзиня разоблачают и пленят. Сян Мэй оказывается зрячей и говорит, что она не была дочерью главаря. Неожиданно приводят пленного капитана Лю. Главарь дома сама уводит его, чтобы убить, но вместо этого отпускает его на волю. Лю тоже принадлежит клану, а все эти события были изощренной игрой с целью заманить в ловушку генеральские отряды. Лю просит встречи с Сян Мэй, которую он любит. Но Сян Мэй больше не любит его, она полюбила Дзиня и хочет быть с ним. В ярости Лю хочет овладеть ей силой, но подоспевшая глава клана ранит его кинжалом и требует, чтобы он продолжил шпионить для дома, после чего приказывает Мэй увести Дзиня и убить его. Однако Сян Мэй не может его убить и освобождает любимого. Дзинь предлагает ей поехать с ним и скитаться по миру, как ветер, на что та отвечает отказом. Дзинь уезжает. Сян Мэй после некоторых размышлений едет за ним, но в поле из зарослей неожиданно вылетают два кинжала, один из которых сильно ранит Мэй, после чего она видит Лю, выходящего из зарослей. Тот в ярости, потому что Сян Мэй предала его. Прибежавший Дзинь вступает в отчаянную схватку с Лю и почти побеждает его, но тот неожиданно вытаскивает кинжал, которым его ранила хозяйка. Тяжело раненная Сян Мэй поднимается и угрожает убить Лю, если он не уйдет. Дзинь умоляет ее не вытаскивать кинжал из груди, иначе она погибнет. Он изо всех сил идет к Сян Мэй. Лю делает обманный выпад кинжалом, но на самом деле не выпускает его из руки. Сян Мэй, желая спасти любимого, бросает на перехват тот кинжал, который был у нее в груди, но он отбивает лишь каплю крови, сорвавшуюся с кинжала Лю во время его выпада. Мэй умирает от потери крови и улыбается им обоим. Лю погибает, а Цзинь прижимает Мэй к себе и поет ей песню, которую она когда-то пела для него. «Живет на севере такая красота, что нет прекраснее на белом свете. Один лишь взгляд ее, и гибнут города, еще один, и вся страна в смятении». Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание и до новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.